Мы хотим или не хотим, мы совершаем поступки, правильно, да? Вот. Вопрос немножко не так, его надо немножко локализовать. Какие надо анализировать, а какие не надо анализировать? Вот какие застряли у нас в памяти, застряли в памяти и немножко будоражат, я немножко волнуюсь. Это иногда называется совесть, да? Я что-то начинаю волноваться, да? Вроде все хорошо, вроде все правильно, а что-то внутри вот это вот такое. Это Господь говорит, то есть нам подсказывают, что нам надо анализировать, а что не надо анализировать. Что надо анализировать, а что не надо анализировать. И анализ не должен быть самовещеванием и самоубийством. Он должен быть ресурсным. Раз проанализировал, и последующая жизнь должна быть, вот теперь вот я сам на себя накладываю эпитимию, и теперь я вот это вот, нет. Писание никакое, ни одно из писаний это не одобряет. Просто сделал вывод, пошел дальше. Вот этот вопрос, нормальные люди, нормальные ачарьи, нормальные, которые там носители там, Духа Святого, они говорят, не убивай себя и, самое главное, не вини себя. Правильно сказали? Анализ, но не вини себя. Есть раскаяние. Раскаяние – это результат понимания. Понимание – это результат анализа. Вот, раскаяние. Раскаяние, думаешь, да, жалко, вот я так поступил, я понимаю, что вот я этому человеку так вот сделал, да. Все, сразу все стало на место, я полной решимости так больше не делать, и все, дальше живу. Но продолжать все убивать не надо, потому что чувство вины – это хорошо, это штука, которая управляет. Мы сами детям, да ты, да я на твоем месте, да я в твои годы уже, чувство вины. И потом можно понукать человека, и он как бы считает себя должным, а этого нет. Вот. Есть такая интересная история, когда нам хотят, чтобы у нас в мозгах закрепилось какой-то урок, что-то произошло, и что после этого надо делать. Ну, как вот урок, да, как урок, пример. То берут обычно таких людей, царя Соломона, там, какого-то там Господа Шива. Вот, кстати, Господь Шива, у него случился такой момент, когда он погнался за Махини Мурти, это воплощение, женское воплощение Господа, при живой жене, да, бежал, терял семя, описывается. И потом, когда все это прекратилось, он даже не чувство стыда, ничего. И там написано, чем он заслужил, тем и заслужил одобрение Господа. Потому что мы должны понимать. Ведь если я вот это раскаиваюсь и раскаиваюсь тотально и целый год подряд, и потом это вот какой я вот такой, сам себя сажаю в тюрьму, не надо. Это означает гордыня. Это означает, я все контролирую, я мог поступить так, поступить не так, и вот я сплоховал. Нет, не все зависит от нас. Вот. Иногда выключаются мозги или включается какой-то сильнейший раздражитель, я не могу противостоять. Надо просто сделать себе заметку, вот это все, и пошел дальше. Или, например, вот царь Соломон, когда у него, помните, если помните, у него умирал сын, он там весь там порвал на себя одежду, в пыли валяется, там молится, а он реально согрешил с этой с Версавией, и муж его услал на верную гибель. Там конкретный грех, и к нему пришли и рассказали, что с ним будет. Ему сказали, четыре ребенка потом будут подряд умирать. Вот он даже знал это. И вот он молился, смотрит придворные уже там шушукаются, он понял, что сын умер, умер, и все. Оделся, попросил покушать и дальше продолжал править царством. Вот такое поведение правильное. В этом есть особое наслаждение даже. Это называется в народе мазохизм. Когда мы упиваемся, что я вот такой грешный, и в глубине души себя считаем, вот я такой святой, что я понимаю, и я на протяжении долгого времени это понимаю, да? У меня нет никакой ни гордыни, ни такой, нет, это не то. Настоящие святые, они с точки зрения просто людей, которых вот, чувственные в смысле, как животные чувственные, у них, которые чувственны для себя. Вот есть чувства, которые я сопереживаю кому-то, как сострадание, а есть чувство, вот я чувствую, что мне хорошо, что мне плохо, вот, ну, что комфорт, не комфорт, да. Вот такие люди, они принимают настоящих святых за этих, даже за, иногда за черствых людей. Как же так? Тут надо вот это убиваться, все такое. Он раз встал, тряхнулся, пошел дальше. Вот. Так что переживать надо, анализировать надо. У нас была целая тема, что надо анализировать, анализировать. Потому что есть три молитвы. Первая, вторая и третья. Первая молитва, которая, она общепринятая. Я просто разговариваю с ним, с Богом, с утра. С утра пораньше. Готовыми текстами, своими словами, просто как с человеком, и тогда говорится, что, ну, я настраиваюсь на день, и день будет хороший. Вторая молитва – это труд. Это труд с любовью, это молитва, самое главное. И третья молитва – это анализ. Если ты хоть одну выкинешь из этих молитв, то у тебя нету молитвы. Нету молитвы. А нету молитвы, это, а молитва – это… Ну, для нас молитва — это что-то такое, обязательный атрибут какой-то религии. Не, на самом деле, настоящая молитва — это общение с Богом. Общение с Богом. Это ты, общение с, это ты просто припал под кран, откуда льется любовь, и все. Любовь — это не чувственно, что мне хорошо. Вот напился любви, вот такой хожу пьяный, мне все хорошо. Нет, любовь — это четкое знание вектора, куда мне идти. Любовь — это видение Бога. Любовь. Что надо делать. И мне при этом может быть комфортно, может быть и нет. Вот что такое любовь. И без этого считается все напрасно. Как это в Библии говорится? Без, если ты все имеешь, а любви не имеешь, ты ничто. Все твои дела ничто. И человек потихоньку понимает, что он ничто, и его начинает. А знаете, когда ничто, в тебя вселяется что-то. Ты или под водительством Бога, или в тебя бес вселяется. Потому что, ну, машина пустует, надо залезть. Вот, и потом мы это проблема. Так что анализ нужен. Анализ нужен. Но не всякий анализ нужен, потому что мы такие, ну, в гротеск все такое превращаем. О, услышали какую-то, ну, конкретную. Знаете, заповедей много, и каждому нужно что-то. И вот, ну, такая вот тема, например, сегодня. Это значит, половина из слушающих, может, она вообще не нужна, потому что. Какая самая главная деталь в машине? Та, которая сломана. Какая у меня самая главная нога? Та, которая хромает. Хромает, я травму получил, вот я хромаю, весь организм ее оберегает. Я думаю, где, чем ее там помазать, чтобы на нее не наступить, пока не выздоровеет. И поэтому нам надо, ну, самое главное что? В чем дефект? Потому что этот дефект, если на него не обращать внимания, он меня, ну, я инвалидность получу по всей программе, по всем сторонам жизни. Поэтому кому что надо? Кому-то, вот, кому-то анализа не хватает. Кто-то просто лодырь. Ох, он бы целый день анализировал, а вот работать он не хочет. А кто-то любит работать, трудоголик, и при этом, ну, а пообщаться, вот так вот сесть и подумать, задать вопросы, получить ответ. Он говорит, что-то я как-то пробовал, что-то он помалкивает. Помалкивает. Мы это разбирали, почему он помалкивает тоже. У кого какая проблема? Вот. Проблема возникает там, где я беру функцию Бога на себя. Вот там возникает проблема. Вот. То есть жизнь очень проста, надо делать простые дела, где мы понимаем и разбираемся, где мы квалифицируем, где мы точно знаем, что делать. Наподобие, как, например, если я, ну, мать ухаживает за ребенком, ребенок, она, ну, Бог по сравнению с ребенком, она видит, вот обкакался, надо там сменить. Понятно, что ничего не надо, да? Вот что-то орет, начинаешь успокаивать. Понимаешь, почему. В процессе некоторые не понимают там. Ну, у матери такая связь, что она чувствует. Если, ну, если называется действительно мать, она чувствует, что он хочет, там, интуитивно, у нее подсказка снутри идет. Вот там квалифицировано. А вот он вырос, вот ему уже 15 лет. И мать думает, что она также про него все знает. Нет, в нем уже включается предназначение, которого эта мама не знает. И она начинает с ним это, и она только все портит. И поэтому, и там возникает страх. Вот тут она не боится ничего, она, ну, вот там, где не боишься, действуй, там, где боишься, оставь Богу это. И вся простая жизнь без страха. Вот. Ну, значит ли это, я не буду учиться? А вот учеба состоит в том, что я с утра помолился, потом что-то делал, поработал, потом проанализировал. Вот это идет учеба. На следующий день мне работа будет посложнее, но я уже буду понимать не что-то буду понимать. Учиться, да, всегда будет. Ну, написано, что, ну, как апостолом Иисус говорил, они говорят, а как же мы там будем? Он говорит, да, Святой Дух подскажет. Изнутри будет озарение. Настоящее обучение, которое закрепляется и цементируется и будет непрочным фундаментом в дальнейшей жизнедеятельности, идет откровениями, как вспышка молнии. Это я запоминаю, потому что здесь и чувства, и все, и все, и все. Если я просто у какого-то там, пускай гуру или там мастера вот так вот учился, нет, они просто меня направляют, но это мне надо запоминать, это совсем не то. Они мне в качестве моего предназначения, моей жизни, они рулить здорово не могут. Они, скорее всего, они, знаете, как критики, они могут тебе сказать то, что явно не так, ты заблуждаешься, ты же несчастный, ты же не туда пошел. Счастье — это симптоматика, иду я по своему пути или не по своему, и все. Они говорят, вот это, ой, а я же не квалифицирован, иди потихонечку. Ну вот, а размышление — это и есть обучение. Самообучение. Самое такое нужное. Еще вопросы, мы в тему пойдем. Есть еще вопросы?
А еще тему повторите.
А тема еще не началась. Был просто вопрос, стоит ли, как вы сказали?
Анализировать то, что уже сделал.
Анализировать то, что уже сделаю. Да, есть. Есть такой момент, надо анализировать. Каждый раз анализировать. Каждый раз, каждый вечер написано для этого времени. Я когда-то притаскивал сюда черно-белые маги, книги, и там написано, маг должен анализировать. А потом я провел аналогию, оказывается, в Библии, и в Бхагавад-гите, там то же самое написано. То же самое. Разные совершенно книги. Адепты этих учений воюют друг с другом, а у них абсолютно одинаковые вещи. То есть, если одна и та же вещь везде встречается, это вот это веда, это настоящее знание. И в принципе, мы не можем не анализировать. Потому что, ну, изнутри Господь подсказывает, ой, наверное, не так. И тут два варианта. Либо я с ним соглашаюсь и говорю, да, наверное, не так. Ой, и там прошу прощения, по телефону позвонил или что-то переделал, ну, напортачил, схалтурил. И мне говорят, да ладно, кому это надо, там изнанка не видно, а изнутри вот подсказывает, да? Ой, наверное, не так. Или второй вариант, я начинаю очень сильно себе доказывать, что так можно, заручаясь поддержкой извне. То есть приглашаю против Бога побороться еще соратников, заглушаю это, и Господь говорит, ну ладно, так. И потом с этого места проблема. Это наподобие как вот, пока у меня в голове вот это кипит каша, какая-то нескладушка, кармическая реакция не последует. Наказание не последует, пока я с Богом не договорился. Но если я договорился с Богом и победил его, победил Бога, а он не возражает, совесть она сильно не возражает. Она немножко подсказала. Ну, я логикой завалил это все дело. И начал получать удовольствие. Потому что вот, это вот этот тихий голос изнутри не дает мне получать удовольствие от сделанной халтуры или греха, если по большому счету. И вот как я получил, тогда, как вот в буддизме говорится, наступает завершенная карма. Карма, ну, завершенная, то есть это как дамоклов меч, он висит, и там надо 4 условия, чтобы исполнилось, чтобы он на тебя обрушился. Вот. И последнее условие — получение удовольствия. И вот совесть не дает получить удовольствие. И пока я с ней не разберусь, я либо ее побеждаю, либо все-таки, ну ладно, и так, и такое облегчение, конечно, неудобства какие-то, физические, время муж потерял, но совесть замолкает, тогда реакция не следует. Хотя я сделал вот это все. То есть Господь меня спасает в последний момент. Он говорит, может, шаг назад сделаем и исправим. Пока никто не видит ничего. Или даже кто-то видит. Вот. И поэтому с кем-то там поспорил, и потом полдня ходишь и доказываешь сам себе, что ты прав. Вот понимаете, да? Вот хочется, потому что это Господь говорит, ну, может быть, ты не совсем прав. Долго иногда он такой упертый, да? Полдня не может доказать ему. И когда вот он вот сдается, говорит, ну ладно, что ж. Прошлый раз было, я не помню, как же это называлась лекция, ну неважно, как она называлась, я сравнивал вот эти две книжечки «Шри и Шопанишат». Старый выпуск, новый выпуск. Один это выпуск системный, тут конфессия, тут организация, ИСКОН, кришнаиды их называют в народе, да? А это те же самые вайшнавы, те же самые кришнаиды, но они не, это высказывания таких же ачарьев, которые все, но они не создавали систему. И очень сильно отличаются высказывания. И одно из высказываний состояло в том, что написано, что Господь всем владеет. Всем владеет и нами владеет. Это системы говорят. Но поскольку он всем владеет, кто-то же должен быть его представитель, который рассказывает, что вам делать, и таким образом образуется рабство. Так вот, в этих древних источниках старых написано, что Господь нами не владеет. Нами владеет его любовь, то есть если он хочет, потому что если Господь всем владеет, и при этом написано, он все контролирует, представьте, я всем владею, все, что, это получается кошка с мышкой. Это значит, Господь эдакий садист. Он получает удовольствие, написано, он две характеристики, он владеющий и наслаждающийся. Так он владеет, но владеет по нашему согласию. Если мы с ним не согласны владеть, если мы со своим умом или как-то, он говорит, ну, пожалуйста, гуляй, не вопрос. Будешь маленьким богом в своем регионе, попробуешь, как это. Вот. Ну и потом мы в конце концов как-то возвращаемся, потому что мы понимаем, что мы эту роль не тянем. Не тянем. То есть он не владеет. И там написано, ничто никому не принадлежит. И мы даже ему не принадлежим. Он нами руководит. Он даже руководит нами, когда мы от него отказываемся. Но руководит в том плане, чтобы мы себе шею не сломали, как ребенок на балкон там полез. Мы просто его так раз, и мы даже не понимаем, что это Господь. Мы говорим, обстоятельства. Может быть верующий, неверующий. Ну, таким образом. Вот. Вот такая вот он любовь. Вот такая вот он любовь. Так, это к чему это я? Это к тому, что, ну, это можно как бы пристегнуть вот к предыдущему вопросу, что он даже спорит с нами и уступает, понимаете, уступает. Он хоть владыка, но он говорит, ну ладно. А вот теперь, и любит нас при любых обстоятельствах, что характерно, при любых, что мы грешные, мы не грешные, слушаемся мы его, не слушаемся, его любовь безусловная. Вот, я с этого хочу начать. Безусловная любовь. То есть он любит без условий. Без условий. Грязные, чистые. Вот как мать любит своего там обкаканного малыша или грязного. Она его пожурит, но она все равно его убивать не будет за это, да? Наказывать не будет. Ад ему не будет делать никакой. Она просто, она будет даже его наказывать, но при этом она будет все равно его любить. Вот. И тема такая. Называется «Куда уходит детство?». Вот такая песня есть у Пугачёвой, да? «Куда уходит детство?». Куда же оно уходит? Ну, почему я такое название? Потому что, а действительно, куда оно уходит? Потому что вот Иисус говорит, например, что если не будете как дети, в Царствие Небесное не войдете. Да, и мы тут размышляли, рассуждали, зачитывали отрывки «Царствие Небесное внутри нас», и цель его вылить из нас это наружу. Любовь это не то, что мы получаем, а то, что из нас исходит. И вот это вот состояние рая или любви, это у нас у каждого есть к этому ключ. И вопрос в том, чтобы оно должно вылиться прямо из нас. И мы еще говорили о славяно-арийских ведах, там мир Яви, Прави, Нави и все такое. Ну, не буду просто повторяться, это реально. И когда из человека Царствие Небесное начинает выливаться, его называют святой. У него происходят всякие ситхи, а они становятся блаженные. Блаженные – это которые счастливы постоянно, а не периодически. Это тот человек, который может реально помочь, и не бытие определяет сознание относительно его, а он определяет, его сознание определяет бытие. Почему? Потому что он, наконец, это называется еще второе рождение. Вот первое рождение, второе, это инициация. Вот инициация, о, там вот, вот брахманскую инициацию дают, это второе рождение. Второе рождение — это ты стал собой. А до этого ты просто, как, я не знаю, чугунная заготовка, из которой еще тут этого там буратино или там из пенька это не вырезали. Ты становишься личностью, ты становишься не похож ни на кого, и тебя сделал этим Бог таким. Потому что только он знает, какой ты будешь буратино. Сам ты себя не можешь сделать, ты не можешь себе сделать операцию на мозгах. Если ты будешь делать на себе операцию, ты сделаешь урода. Ну что мы наблюдаем? В результате всяких духовных практик очень много получается уродов, да. Сектантов получается уродов, да. Фашистов получается. А они, ну, они верят в какую-то там идею. Что я хочу сказать? Дети, они принимают мир как есть. Они не пытаются его переделать. Всего два варианта существует. Вот мир такой, как есть, и я смотрю, он мне как-то не очень подходит. Война идет, не очень хорошо, надо это как-то, надо срочно сделать мир, там, сосед вот, да и сам я как-то вот, нос мне надо подправить, там, цвет глаз, там, может, женщина грудь хочет побольше сейчас. Сейчас это медицина все это делает. То есть я либо исправляю мир и себя, либо я просто иду вперед такой, как есть, потому что существует масса вещей, я даже не буду это доказывать, которые мы не можем исправить, это называется прарабдха-карма. Есть, например, такие вещи, которые я в себе не могу никогда исправить. Никогда не могу исправить. Вот там, например, ну, значит ли это, что это дефект? Нет. Если ты будешь идти вперед, выяснится, что вот это вот, что торчит из тебя, и оно как-то не так торчит, как положено, в конце концов станет такой, как вы знаете, как это... Гадкий утенок, помните, да, сказка? Вот, вот шея у него какая-то неправильная, потом такой бах и лебедь. Вот. Но надо было процесс роста пройти. И главное, не укоротить ему шею операционным путем. Но мы делаем это. Пока мы работаем над собой, изменяем себя, мы не движемся вперед. Вот в этом. И вот когда, куда уходит детство? Детство уходит в то время, которое мы тратим, когда мы работаем над собой. В смысле духовности, с физическим, вот во всех смыслах, да? Кому-то может показаться, о, так это я пропагандирую какое-то безделье. Нет, наоборот, это активная деятельность, которая, несмотря ни на что, вот какой-то там криворукий, там кривоногий, какой-то там красивый, некрасивый, ты идешь и начинаешь идти вперед, ты становишься красивее, красивее, как тот лебедь. Чем больше ты работаешь над собой, это ты ежедневно убиваешь себя. То есть ты, у тебя самоубийство, суицид становится ежедневным делом. Вот. И ты все меньше и меньше нравишься окружающим. Почему? Потому что окружающие, они не знают, что ты там делаешь над собой, но они четко ощущают, что они имеют дело с живым человеком или с покойником. И поэтому там какие вот... Вот смотрите, кого мы вот любим, вот из артистов или из-за каких-то вот... Какой-то там, ну возьмите там Челентано, да? Вот с точки зрения так вот логики, он не должен быть красив. Вот, ну не должен быть красив, но обезьяна, обезьяна, лысый вообще какой-то, да? Вот. А там по Италии в то время, когда он гастролировал, он там вообще секс-символ, там все женщины от него. Почему? Потому что он как есть, он просто шел вперед. Все, что живого в нем было, он выдавал на гора. И все. Ну, я не знаю, что, ну, не значит, что там ногти не постричь, там не умыться, я это не имею в виду. Я имею в виду то, что он не пытался и не тратил время. Потому что мы думаем, во-первых, пункт первый, мы не знаем, какие мы в итоге должны быть, какое предназначение. И, то есть, знаете, как вот есть трактор и там навесное оборудование. Мы не знаем, там бороду нам или там плуг, что там будет прицепляться, да, чем мы будем заниматься по жизни. Если кто-то думает, что он знает, он, ну, мои соболезнования. Потому что никто не знает планов Господа, они всегда неожиданные. Мы читали как-то в Бхагавад-гите, что чем знамениты демоны? Они знамениты своими планами, они все знают. И им просто скучно, скучно. Я буду зачитывать вот со священных писаний, что преданному или верующему, или тот, кто там по Духу Святому, тот, ему некогда, он, просто некогда, он, и ему все интересно, и ничего не повторяется, и ему везет. Почему? Потому что везет только наперво, а у него все в первый раз. Все в первый раз. А то, что в первый раз, запланировать совершенно невозможно. Невозможно. Вот и все, чем отличается там Божий человек от небожьего человека. Просто останься ребенком. В ведической традиции есть такой, такой фактик, описывается, как Господь Брахма там родил 4 там сыновей, ну, с тем, чтобы они там расплодились на всю вселенную, они взяли, а они сразу умные. Вот, ну, считается, что раньше были умные, а потом там дальше, меньше, меньше, ума меньше, меньше. Вот. Кстати, он родил их из своего ума, написано. Господь Брахма родил их из своего ума. И там написано, все остальные, ну, которые тут поражались, они, если он родил из ума, что значит что? Самая главная наша функция какая? Не только человека имеется, а вообще всех-всех. Думать. Думать. Думать — это значит творить. Творить. Не анализировать, а творить. Просто пропускать мысли, думать — это значит поддерживать разговор с Господом. Не с кем-то, а с Господом. То есть у тебя возникает ниоткуда мысли, вот он не ниоткуда. Ты раз только подумал, и оно появляется. Если ты с ним соглашаешься, Господь говорит, вот такой проект, ты говоришь, да, пошло. Вот, вот дети, они же верующие, да? Вера — это воля верующего, да, и дети, и у меня есть множество историй, я не буду повторяться, когда вот про свою дочку, когда она верила так, и мы, взрослые, просто удивлялись. Ее вера просто, ну, просто передвигала события. Ну, одну историю, как она однажды влюбилась в моего друга, ну, моя дочка в моего друга, моего ровесника, да, Леша такой, Леша Жук, кто-то, может, знает, вот, не знаешь ли это? Ну, в общем, он это, был костоправ и некоторое время жил, и вот что-то вот она влюбилась. Ну, бывает. Маленькая девочка влюбилась, вот так вот. И ему надо было ехать к родителям, он день не может уехать, второй день не может уехать. Там рядом автостанция, автобус прямо едет туда. Раз автобус поломался, потом какая-то погода нелетная, туда ничего не едет. Потом он третий раз просто проспал. На четвертый день мы нашли от руки нарисованная иконка. Мы поняли, что это иконка, знаете, ручки, ножки, огуречек, ну так, примитивно. Ну такой, знаете, орел вокруг головы, и написано там, Господи, не хочу, чтобы Леша уезжал. И все. И все. И мы, понимаете. Представляете, как действует. Маленький ребенок, так он верит. Он верит. Вот. Вера. Я же говорю, что думать это творить события. Мы думаем, о, какие мы творите. Что вокруг нас, тут какое-то мировое правительство, рептилоиды, инопланетяне. Да, все это есть. Но кто это все сюда притянул? Это мы же себя и притянули. Просто наши мысли, они такие, знаете, упаднические. Потому что дети верят вот во что хочешь. Вот сейчас скажи, динозавр на улице пройдет, они поверят. А мы уже нет. Мы уже знаем, что может быть, а что не может быть. Это как Пугачева поет. Напомню, куда уходит детство, а вот там в припеве там есть такие слова. И зимой, и летом, как там, как там.
Не искать чудес.
А, небывалое ждать чудес. Ага. Будет кто-то,
не здесь.
Да. Небывалое ждать чудес. Что такое чудо? Вот они на чудо рассчитывают и получают его. А мы должны быть все время. А как же быть с Богом? А что такое чудо? Чудо — это мистика какая-то. В Бхагавад-гите написано, что в Бхагавад-гите написано, если ты с Богом чудес, что, ну. А Господь, покровитель мистиков, написано. Берем Библию, может, там, может, что-то не так. Нет, написано, верующего будут сопровождать чудеса и знамения. Стало быть, вот что оно такое быть, как дети. Верить в это чудо. которые вот не может быть, небывалых, этого никогда не было. Взрослые же ждут то, что когда-то было. Вот это было, они рассчитывают, когда-то еще раз стрельнет, никогда не стрельнет. И не дай Бог, если настрельнет второй раз такое. Потому что это уже будет от сатаны. Вот такое же самое, но оно не будет на «но», потому что это second hand. Сатана это second hand, он просто берет дубль, это такой большой ксерокс. И мы можем у него это выпросить. Мы можем выпросить. Я могу даже вот тут прочитать. Опять же, ну я же не могу, чтобы не поругать вот этих вот вольных писак, которые лихо переделывают эти священные писания. Я же без этого не могу. Вот смотрите. Шришупанишад. Мантра, какая она мантра? Мантра восьмая. Человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, чистого, нескверненного, с незапамятных времен, исполняющего желание каждого. Господь исполняет желание каждого. Господь исполняет желание. Исполняет желание каждого. Не написано святых, а написано каждого. Понимаете, откуда вот это все появляется? Из наших желаний. А также из желаний каких-то, может, обиженных нашими людей насчет нас. Он исполняет их желания тоже. Это называется проклятие или благословение, в зависимости от этого, от плюса или минуса, как нам понравится или нет. Вот так вот. Вот. Хорошо написано, да? Это правда? Да, это правда. А теперь я возьму и открою на зло врагам ту же мантру восьмую. Но что пишут эти же ачари, гораздо более уважаемые. Вот то, что смотрите, Прабхупада, он сейчас известен, ну известен. А вот кого я читаю, известен, эти люди известны не только, а вот они, в общем, гораздо больше известны. Потому что настоящие святые, за них просто битва идет, чтобы пристегнуть к своей этой конфессии. Настоящие. Настоящие святые, ну, например, какие? Их не признают при жизни, некоторых так и не признали, например, ну, какой, кого, ну... Ну, Серафим Саровский, да? Вообще умер под... Нет, нет, не сразу. Он умер под забором, его не признавали.
Вы что, его признавали сразу?
Так, давайте... Он создал там много храмов, а потом, когда он умер и стал безопасным, и перестал конкурировать перед официальной церковью, его признали, конечно, потому что большая масса народа. И так со всеми. И так с Прабхупадой, потому что со всеми настоящими святыми их при жизни гонят, а потом... Или, например, Рамакришна был такой. Чем отличаются настоящие святые? Они по день принимали несколько тысяч человек и реально облегчали им жизнь. Болезни пропадали, несколько тысяч. Вот по Саровскому там пара тысяч в день, пара тысяч. Хоть один священник официальный пару тысяч человек может принять? Нет. А не Мадхвачарья, что я говорю, это Рамакришна, до 10 тысяч в день. Это вообще, это представить невозможно. А некоторые к нему пока шли, тогда исцелялись. Вот такие святые. И эти святые при жизни никогда не были в системах. Это я хочу, чтобы мы протрезвели и поняли, что значит настоящий святой. Настоящий святой – это человек силы. А эти батюшки, что кадило машут или там палочками вот этими благовонными, это просто священники, они просто, ну просто брахманическая роль, они какие-то вот эти, они могут быть хорошие, плохие, они могут быть сатанисты самые настоящие, они могут вести к Богу, но они в системе, а значит зависимые. Настоящие святые ни от чего не зависимые, ни от каких сил, они зависят только от Бога. А Бог творит все новое, а система, она работает циклично, она не, это новое сразу ее ломает. Поэтому эти люди просто не могут быть приняты там. Есть такие 50 на 50, они приходят и проталкивают идеи. Ну, короче говоря, я отвлекся. Чтобы было написано в мантре восьмой, с незапамятных времен, исполняющий желание каждого. А вот Мадхвачарья такой. исполняешь желание каждого. От Мадхвачарья санскрит все тот же. Перевод пословный тот же. Но текст вообще другой. Знающий всепроникающего Господа достигает Господа, лишенного скорби, совершенно в своих качествах, вечного, тра-та-та-та-та-та-та, этот Господь творит, творит истинные объекты вечно. Он всезнающий, управляющий умами всех. Сегодняшняя тема, да? Управляющий умами всех. Но не всех, а только тот, кто соглашается, чтобы им Господь управлял, а не кто-то извне. Только отважные могут иметь свое мнение. Ну, кто-то говорит, а я вообще, знаете, как этот Шариков в этой самой, как ее там, собачье сердце. А я не согласен с ними обоими. Но, а ты свое мнение имеешь? Ну, если он технарь просто ходит и душит кошек там, и при этом не согласен с обоими, как бы это не имеет большой цены. А если ты какие-то делаешь заявления, и от тебя реальная польза, и к тебе очередь, и ты с кем-то не согласен, вот тут другой вопрос. Значит, ты управляешься Господом. Вот шарик не управляет, он управляется Господом. Ну как? Но он не дружит с ним. Это не, и не значит, что этого шарика, вот этого, Господь не любит. Он любит его, любит его. Просто ждет, когда он начнет с ним как бы сотрудничать. Да? Что еще? Это Мадхвачарья. Тут сразу написано, смотрите, в этой книжке, что Ишу Панишат. Мадхвачарья, Видата Дешики, Баладева Видьявушина, Бхактивинода Такур. Может, это один Дешика не согласен с Прабхупадой. Смотрим другого. Виданта Дешика. Это же самый текст. Знающий Господа, обладающий трансцендентным видением, разумный, превосходящий во всех, не имеющий интереса к объектам этого мира, достигает Господа. Где написано, что Господь чего-то тебе исполняет? Желание. Не написано? Нет. Странно, да? Угу. Следующего берем. Баладева Видьявушина. Я пропускаю начало, потому что в конце этот перевод, что он исполняет желание. Господь всеведущий, мудрый, управляющий всеми существами и независимый, вечно являет все действительные объекты. Где он исполняет желание? Не написано. Бхактивинода Такур, опять самый край читаю, конец. Она устраивает все вечные, параматма является всепроникающей, чистой, устраивает все вечные объекты в их должных категориях со своими непостижимыми энергиями. Где? И вопрос, а кто исполняет желание каждого? Дьявол исполняет желание каждого, или на санскрите Махамая Девидаси. Дьявол исполняет желание каждого. Потому что есть желание Господа и есть желание каждого. Желание каждого – это что такое? Это практически, когда желание Господа, я становлюсь тем, кто я есть. Когда желания мои – это желания животного происхождения, и они чисто желания самосохранения. И человек может ходить в церковь, и он может подключиться к Господу и что-то выпросить у него. И вот, например, у этих кришнаидов или там вайшнавов, как правильно, все это сводится к тому, чтобы осветить пищу. Вот это такой большой Господь, который может нацию вверх ногами перевернуть, землю и так далее, из тебя сделать человека и прекратить все, если ты только его будешь слушать. Годится только на что, чтобы осветить пищу. И все, что ли? Как-то, да? Или исцелить мне что-нибудь такое, я не знаю, там, вылечить какую-то болячку, чири, чтобы прошел, или, понимаете? И все, вот так мы Господа используем. Вот это чисто, ну, не звериное, но животное использование. То есть это называется Господь обыкновенный. Это просто как, я не знаю, вот как в этом... Там скунс такой-то, этот такой-то, Господь обыкновенный. Господь необыкновенный, и Он занимается необыкновенными делами. И если Он тебя захватит, и вот я по себе знаю, что когда я захвачен Господом, то есть мне что-то надо, ну такое вот, вот такое вот, вынь да положь, я вообще не ориентируюсь, это правильно, неправильно, мне это вот очень надо, Многие там болячки или что-то вот, с чем я пытался, они как-то сами проходят, я не знаю когда и при каких, и смотришь, а нет уже. Привычки или болячки, хотя это одно и то же, в причине. Привычка и болячка это одно и то же. Вот. Просто проходят конкретные заболевания, какие-то язвы, какие-то, я не знаю, ну что можно придумать, там рак проходит, понимаете? Проходит, и ты забыл, когда он. Почему? Потому что ты двигался без лечения, потому что ты выполнял. А Господь говорит это: выполни то, что я тебе, выполни мою просьбу, а я уже с твоим вот этим всем хозяйством, организмом как-то управлюсь. Давай, вот такой бартер. Ты делаешь мое, а я делаю твое. Мы задумаем. И вот такой вопрос вот можно себе задать. Господь, он такой могучий, что он не может всех вот взять и исцелить. Ну, может же, да? А что-то не исцеляет. Почему не исцеляет? И меня даже не слушает, когда я ему подсказываю, что надо. Нам хочется, чтобы войну прекратили, всех поисцеляли, все какие красивые, чтобы уроды перестали быть уродами, чтобы зарплату всем подняли. Ну, вот, а это я перечисляю простые вещи. Нам надо вот что-то такое. Мы не понимаем, что мы все, по большому счету, гадкие утята, но мы не идем по пути лебедя вот того. Мы идем по пути, вот знаете, такой прокрустово ложа, когда всех... У нас есть стереотип, каким я должен быть. Вот у меня должна быть семья. Вот что ты там вышла замуж? Я спрашиваю, ну как-то скучно. А ты скучно? И все? Ну скучно, заведи хомяка чего-нибудь. Ты же это, ну, любить должна. Наверное, это опасно просто так, затевать такие проекты без, ну, серьезной аргументации. Понимаете, это как из пушки по воробьям. Нельзя так делать. Мы это делаем, потом, то есть, слепим такой проект, а потом говорим, Господи, благослови вот это вот. Он тебе это говорил? Нет. Ну, зачем ты делал? Итак, все вот эти такие разные, и немножко такие уродцы, и каждый знает и прячет, и я тоже знаю и как бы прячу, и думаю, что... А вот есть люди, которые не прячут. Есть люди, которые не прячут, не тратят на это время. И тогда оказывается, что это как раз все это все и надо. Все это надо. Итак, куда же уходит детство? Куда же уходит детство? Чем детство отличается от взрослого состояния? Знаете чем? Нам кажется, что счастливое детство, значит, ну так, знаете, без старя в голове, вот они там наслаждаются, тра-та-та-та. А вот взрослые, как говорил наш этот ачарья Ленин, учиться, учиться и учиться. Вот мы учимся. Но психологи, физиологи и там, я не знаю, там антропологи, как их там, ну все, врачи, короче, да, они все эти такие, они говорят, что учатся на самом деле только дети. Взрослые уже нет, это все забетонированные мозги. Они могут только ориентироваться тем, что вот в детстве выучили. И учить иностранный язык, если там до 5 лет, это гораздо легче, чем потом. Свежие мозги, то есть они быстро впитывают, учатся. Как? И мы, ну, чего мы учим? Мы учим какую-то узкоспециализированную отрасль, как вот эти болты крутить, или как там что-то еще такое, да? Ну, я не имею в виду там поэты или что-то такое, а вот, ну, какие-то технические вещи. Но учиться общаться, учиться, и так далее, все это происходит в детстве, если взрослые им, конечно, не помешают. И некоторым детям повезло, когда родителям как-то вот не особо до воспитания детей, да, то есть они, потому что воспитание детей сводится к тому, что родитель сам себя соблюдает, он честный, и все, это просто невидимо и незримо передается, настроение родителя, ну, вот тенденция, как это называется, это даже не духовность, а вот как нравственность, что он, это можно, это нельзя, и ребенок на своем уровне, а дальше Господь его ведет. Но если взрослый человек погружен в ложь, он погружен в дьявола практически, в дьявола. Что такое дьявол? У него задач немного. Заткнуть рот Богу. Все. Все, всякое обучение прекращается, и ребенок автоматически это ловит, начинает как-то извращаться. Мы это не понимаем, потом он вырастает, нам это даже мило кажется. Смотри, еще говорить не научился, а врать уже может. Как интересно, да? На себя посмотри. Как он научился? Он не научился, он просто перенимает в себя тенденцию. И что происходит? Когда ребенок начинает учиться, усиленно учиться, мы берем, вот, мы, не, короче говоря, я сейчас главное скажу, наверное, мы учимся тогда, когда у нас есть свободное время. Не в школе, а свободное время. Знаете, как вот есть свободные деньги. Свободные деньги, знаете, что такое свободные деньги? Вот я получил зарплату, и так, тык-мык, это туда, это за квартиру, это за газ, это за то-то. Сколько у меня осталось? Это на продукты еще. Ничего не осталось. Значит, у тебя нет свободных денег. Это означает, у тебя нету денег вообще. Нету денег вообще. И ты не живешь. Ты выживаешь.
А заначка?
Экономически. А, заначка, это значит да. Да, да. Я же про это не говорил. Заначка. Раз она не распланирована, и я в любой момент могу куда-то решить, значит, у меня есть деньги. Вот. Со временем то же самое. Если время вот так вот раз распланировано, или я говорю, некогда там в гору глянуть, потому что меня просто передают как вещь из рук в руки, давай вот это, только смотрите, я освободился, давай вот это делай. У меня нет свободного времени, значит, у меня нет времени вообще. Понимаете, если у человека нет времени, значит, он не живет. Если у человека нет свободного времени, значит, у него времени нет, потому что это время распределили кто-то другие, они его взяли и приватизировали, а у меня нету. А что самое дорогое? Ну, время, деньги, деньги, время, да, конвертируемые, на самом деле не очень конвертируемые, потому что деньги как-то можно заработать, а вот время даже купить, потому что, ну, а если я мультимиллионер, а вот у тебя онкология, и ты через 2 месяца помрешь, ты выкупишь, ты можешь купить себе там пару годиков, нет? Не можешь. Так что время это...
Бесценно,
да. Спасибо. Бесценно. Бесценно. Не купить ничего. Это жизнь не есть. Это жизнь не есть. И я могу ее вложить либо в жизнь, либо в выживание. Вот там, где все распланировано, это выживание. Это простые, простые желания. Какие? Ну, общепринятые, чтобы, ну, как у всех. Не болеть, чтобы это простые. Это, ну, плохо это? Неплохо. Но если у тебя свободное время от этих желаний, если у тебя нет, значит, ты и не живешь. А если ты человек не живет, то он какое там совершенствование, понимаете? Итак, что делать? Что делать? Надо плюнуть на все вот эти недоделки, недостатки и все, и начать идти вперед. Вот как делать дети. Потому что и других вариантов просто нету. Просто нету. Что нам мешает идти вперед? Нам мешает идти вперед образование. Образование. Нас образовали так, что мы просто нас выдрессировали поколениями, что мы, как только у нас появляется свободное время, нам сразу там СМИ или что-то там предлагает, чем это занять. Чем это занять. И по сути, у нас вот прошлое занятие, я не знаю, как оно называлось, не помню, памяти нету, поэтому я прочитаю. Называлось «Мертвые души», да. Ты либо живой, либо мертвые души. Мертвые души – это души, которые кому принадлежит. Это вот это Чичиков, помните, да, такое? Если меня можно купить, продать, и я там доказывал, что каждого из нас легко покупается, и он купленный, даже еще не соображает, что он купленный. И его купили, засунули какие-то мысли, и он думает, что это он думает. Навязанные желания, извращенные желания. И в принципе мы видим, что цивилизация вроде все новые технологии, а что-то людей смертность-то больше. А войн что-то больше становится, конфликтов больше, экология-то все хуже. Как же так? Люди все несчастнее. Люди все больше ругаются. Почему это по нарастающей? Потому что развивается не цивилизация, развивается не общество, а развивается система рабовладения. Рабовладение. И вот мы приходим к этому. Ребенок свободен. Почему? Потому что у него есть некоторое свободное время, где он обучается, то есть общается с Господом. Ребенок общается с Господом, не зная того. Вы замечали, что он ковыряется в игрушках и что-то бурчит про себя там? С кем он общается? У него что, маразм старческий какой-то? Не, ему это интересно. Он, Бог его обучает, понимаете? Не-не-не, как же Господь без нас обойдется, если ему не расскажу, так он дикарем останется. Не-не-не, я рассказывал историю, когда, помните, не хочу рассказывать, как слона обучали, он был такой это, и потом он там умер такой странной смертью, около храма забетонировали сейчас бивни его там. То есть он чувствовал, когда праздник религиозный, когда что, его никто не обучал. Просто один брама сказал, ах так, ты такой дикий, значит, пускай тебя Господь обучит. Вот он просто, знаете, отказался. Он не просто отказался, он не просто пустил ситуацию на самотек, как мы делаем. Вот не получается, ну и пропади пропадом, будет что будет. А будет то, что я задал движение, надо Господу отдать это. Понимаете? Вот там сказали, и там произошло чудо. Вот этот слон, вообще неукротимый слон, когда он стал такой, просто на него приезжали из других штатов просто посмотреть за такое чудо. Ну не, людей было. Вот. А мы со своими детьми не можем управиться, и что? Оно будет как будет. А будет, как мы задали, мы Богу не отдаем. Почему не отдаем? Да мы вообще с ним не общаемся. Потому что, вот смотрите, любовь, мы начали с этого слова. А что такое любовь? Любовь, она, вот Господь любит нас, опять же, в любом состоянии. А любишь ли ты в таком состоянии мир, в котором сейчас находишься? Понимаешь, вот некоторые, любишь это означает, а желаешь ли ты это исправить? Смотрите, две ситуации. Либо у меня есть общение с Господом, и мне есть куда и зачем двигаться вперед. Окружающие могут мне помогать, а могут не помогать. Если у меня действительно есть эта фишка, есть предназначение, потому что не мои желания, как написано вот в этом, потому что это сатанинское просто вот это, Шри Шупанишат, что исполняет твои желания. Вот в этих старых-то не написано, а ты исполняешь его желания. Тогда все. Тогда все окружающие под тебя подстраиваются, они увлекаются тобой, ты становишься вообще красавец. Красавец. Почему? Потому что ты ничего с собой не делаешь. Ачарья. А если... И второй вариант. Ты хочешь вокруг себя сделать вот такой фэншуй. Фэншуй, кстати, переводится как он? Украшение мертвеца. Вот все хорошо, а чтобы они были святые, тебе было... Не получится. Не получится. Ты либо идешь, либо ты вокруг себя все меняешь. Меняешь. Ломаешь по-другому. Ты хочешь изменить этот мир, да Бог бы изменил его, если бы захотел. Вот. А почему-то не меняет. Итак, каким образом нас учат тому, чего мы уже знаем, и чего я хочу, чтобы мы... Короче говоря, мы должны иметь свободное время. Свободное время. Сейчас мы почитаем некоторых ачарьев таких вот. Ачарий номер один, товарищ Сталин. Я когда читал, я не верил. Это называется его книга, экономические, такая зеленоватого цвета, там такой, как барельефом, профиль Сталина. Иосиф Виссарионович Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР. Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого прежде всего нужно сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Потому что образованные, смотрите, нам не дают И кажется, ну написал, да написал, да? Но он подтверждал делами эти. И вот я вам прочитаю некоторые вещи. Я когда читал одного человека, он говорит, да не может быть, это фантастика. Это не может быть, представлено, чтобы такое было. Вот я читаю, что он реально делал. Артели при Сталине. Что такое артели тогда было? Артели — это значит негосударственное образование. Когда люди собирались, они были и рабочие, и хозяева. И они не контролировались никем сверху. Понимаете? Они сами назначали цены, рабочий день. И они делали все. Они делали танки, они делали телевизоры, они делали холодильники. Там были специалисты. И смотрите, что получается. И работало миллионы. А мы почему цены снижали? Почему? Вот почему? Свободный труд. Артели при Сталине изготавливали любую продукцию, в скобках танки, холодильники. Заводы были в собственности у рабочих. Никакой номенклатуры. Артели имели преимущество перед госпредприятиями, в скобках. Дешевле давали оборудование. И было иное налогообложение. То есть на госпредприятиях там все было по-другому. Сталин вперед. Вот он, коммунизм, да? Длина рабочего дня решалась рабочими. Так как меньше налог и плюс льготы, артели росли и конкурировали с госпредприятиями. Инициатива любая, изобретение, раскрытие талантов, не было наемного труда. Не было наемного труда, не было зарплат, понимаете? Они сами все решали, пустить там дальше и себе, просто сами. Миллионы людей работали при Сталине, и Сталин хотел сделать человека независимым от хлеба насущного. Тогда получается, мой труд не потому, что мне зарплата нужна, понимаете? Вот, ну, есть люди, которые... Допустим, есть люди, которые, вот им, ну, пассивный доход называется, да? То есть они, у них есть свободное время, потому что им не надо зарабатывать деньги. Не надо зарабатывать деньги, у них есть свободное время. А если надо зарабатывать, вот такое противное слово «надо». То есть, ну не коммунизм. Вот, не коммунизм, надо зарабатывать деньги. Вот уже часть времени, оно не свободное, у детей этого нету. Вот ты уже никак. Этот самый, никак дитё, да? То есть, а это основная часть, ну, третья часть, сколько там, 24 часа, пускай 8 часов ты работаешь, это третья часть, а 8 там ты спишь вообще, а остальные 8, пока встал, привел, там, пёрышки почистил, пришел, помылся, поел, там, телевизор, раз уже спать и все. И что? Когда тебе думать, когда тебе там самообразовываться, когда тебе с Богом быть наедине? Потому что ты практически 8 часов находился в каком-то рабстве. А ты бы пошел на эту работу, если бы тебе просто приносили эти деньги домой? Пошел бы ты или нет? Ну, некоторые бы пошли. Это некоторые счастливые люди, которые у них совпало вот это предназначение. То есть они любят трудиться по вот этому поводу. Вот. И то бы, если бы там на них сверху не давили, не сами. Некоторые талантливые люди приходят, они передавливают вот это начальство. Сначала говорят, пускай что хотят, делают. В основном это вот ЧП, частные предприниматели, которые вот сейчас вот есть. Но тогда это было разрешено всем, понимаете? Не просто вот. И когда же они кончились? Когда Сталин ушел, и появился Хрущев. Хрущев стал отбирать права у артелей. У артелей были даже свои магазины. Там они полностью делали и продавали. Вообще государство ни при чем. И страна богатело. Понимаете, когда люди, когда появляется свободное время, когда у меня есть кровь, когда у меня налажена семья, она как-то защищена, и когда у меня есть, ну, продукты необходимые, одежда там, да, ну тогда свободно, а пока нет, надо что-то делать. И вот там рынок быстро насытились, люди быстро наелись, и тогда начали, если мы вспомним то время, как раз то время, там такие барды, там такие, как этот, как же его вот этот вот, ваше благородие, госпожа удача, как это, Акуджава, и там вот эти вот романсы, там посмотришь, там такие светлые лица были. У людей появилось свободное, вот это довоенное время, да, свободное время, и там таланты распускались. И там действительно были таланты, и они, и песни-то духовные какие-то были, какие-то духовные, не так просто там для ног. Хотя были всякие были, но вот это доминировало.
Вот этот период назывался вот теперь.
Ну да, и смотрите, как он появился. Просто людям сказали, работайте сами. То есть была убрана централизация.
После стана называлось.
Смотрите, я хочу сказать принцип. Принцип. В свободное время, когда ты делаешь, что хочешь, а не то, что надо. Свободное время. И пускай ты даже там работаешь, но если ты работаешь, это ты от себя сам себе назначаешь, там Господь с тобой присутствует, тебя же никто не принуждал. Но, когда Хрущев пришел, масса свободных людей, богатых людей, они улыбаются, и номенклатура им вообще не нужна. Что надо делать? И просто... Маленьким указом, административно, там убрали льготы, там чуть-чуть добавили, и все. Все делается административно. Просто написали, и все. Вот так делается экономика. Не надо войны никакой, ничего. Просто написали указ. Ну, мы же раз указ, все, власть. И вот это везде. Как только вот взять, если любую организацию, любую религиозную организацию, социальную организацию, все равно... Везде одна болячка. Есть ли там свободное время? Свободное время — это значит, как оставаться ребенком? Куда уходит детство? Оно уходит в централизацию, которая тебе все рассказала, что тебе надо делать. Регламент. Вот туда уходит детство. Тебе расскажут, как тебе надо учиться, учиться и учиться, и образовываться. Сначала это, потом это. Нет. Это хорошо. Системное образование нужно в какой-то степени. Есть некоторые уже отработанные, наработанные изобретения, надо их освоить, для этого нужно системное образование. Но а ты сам, когда ты, в конце концов, если ты не станешь человеком номер один, человеком, ну, личностью называется, то есть ты чем-то отличаешься, ты какой-то лебедь среди вот этих утят. Ты должен стать лебедем. Они лебеди... В другом, понимаете? А ты вот в чем-то, ты должен в чем-то стать, но ты так не в системе, ты этого никогда не станешь. И если система потихонечку забирает, я просто сейчас некоторые факты скажу, но тебя насильно не хватает. Есть времена, когда насильно хватали на работу и все такое, спрашивали, правком и все такое, давление общественности, но... В основном люди сами лезут в систему, потому что система рекламируется. И рекламируется как нечто духовное. Берутся такие слова, как патриотизм, там что-нибудь такое, что это такое хорошее дело. Но люди залезают туда, становятся рабами, а у раба нет ни одного хорошего качества. Потому что дары свободы, вот все хорошие качества – это дары свободы. Как это Высоцкий, я... Люблю повторять это выражение. Сделайте человека свободным, а хорошим он станет сам. И вот там качество там преданного или соблюдение всех заповедей, которые в религии есть, у человека получается автоматически, если он становится свободным. А мы же говорим, нет. Мы на каждого человека смотрим, как на потенциального преступника, и поэтому лучше его как-то в какие-то там ясли правила поставить, и тогда из него что-то вырастет. Нет, из него вырастет раб. У меня статистика, у меня гигантская, огромная статистика о воспитании детей, где родителям не особо некогда было заниматься детьми, и выросли нормальные дети, а где очень было хорошо, выросло вообще, что, не знаю, как назвать даже. И на наркотики подсели, и все, потому что они из этого, это рабство. Родитель не может Бога заменить своему ребенку. Вот. Итак, мы должны усвоить относительно себя и относительно окружающих, что есть, еще раз, это основной такой лейтмотив там, либо ты движешься к Богу, к счастью, даже не к счастью движешься, ты в счастье постоянно находишься, если ты, и ты плюнешь на свои какие-то недостатки, недоделки, мало ли что тебе говорят, а тебе надо измениться вот в эту сторону. Нет, просто делай, что ты хочешь, вот. Ну, свободным делай. Свободным — это не бегство, а это даже вопреки, это немножко такое революционное должно быть. Это без Бога ты просто струсишь и не сможешь это сделать. И поэтому и некоторые люди хотят вырваться, но без Бога вырваться нельзя. Что такое с Богом? Это такая решимость. Перед лицом Господа бежит страх. Если у тебя есть страх, значит, ты просто хочешь вырваться из рабства, но не туда. Но не туда. Не в свое предназначение. Не в свое предназначение. Вот система рабовладельческая, система рабовладения заточена на то, чтобы никто никогда своего предназначения не исполнил. Как только человек, потому что человек с предназначением, он уже не раб. И для системы не годится. Зачитаю некоторые вещи. Уже не Сталина, а такие общие. Так. Там по годам расписано, какая была мировая экономика и как мировое правительство нас закручивало, просто обман, да? Вот. Статья называется «Обеспечение полной занятости». Занятости. Вот как в армии, да? В армии главное, чтобы что, солдат не думал, потому что у него же оружие. И время свободное от политинформации, они закапывали ямы, выкапывали ямы. Я сам был такой вот, сколько анекдотов про это, потому что солдат, у него образование, куда стрелять, и с помощью потом этих солдат, они там, миряне, мирское население, они все-таки больше свободного времени, чем у солдата. Они думают, и поэтому если там, и солдат бегут, берут, и они там что-то... Присягу дают, и вот с помощью армии рабство поддерживается. Итак, все начинается с того, что вот 1886 год, расстрел майской демонстрации рабочих в Чикаго, США. Они потребовали сократить рабочий день. Не надо сокращать рабочий день. Человек должен быть занятый до конца. Он должен верить, что чем больше он работает, тем больше лучше он получит. И поэтому вводятся заведомо нерезультативные технологии. Например, если взять, вот Россия была аграрная сначала, да, вот даже не Россия, а вот даже вот Советский Союз, вот когда пахали землю отвальным плугом, эта технология, когда переворачивают землю, это значит урожай меньше, меньше и меньше. Потом сказали, что надо просто подрезать вот так вот там корни, а она ложится. Потому что вот этот слой, который наверху образуется, ему надо пару тысяч лет, чтобы образовался. Лес за 200 лет вырастает новый, за 200 лет. А почва восстанавливается пару тысяч лет. И поэтому урожай был за счет новых там земель, целина и все такое. Значит, пахать, еще больше, больше и больше. Для чего? Потому что было, попервах оно было мускульное усилие. Там, мы смотрим съемки, там телеги, лошади, мешки на горбах носили и все такое. Все заняты. Вот. Но потом... Технологии, хочешь не хочешь, они растут, уже меньше физического труда, народ надо чем-то занять, потому что будут думать лишнего. Вот что говорит по этому поводу? То, что он говорит, это результат того, что люди уже прошитые пропагандой образа жизни. Это Иоганн Гёте. Это «Страдания юного Вертера». Есть такое произведение, и вот у него есть такая фраза. «В большинстве своем люди трудятся по целым дням, лишь бы прожить. А если остается у них немножко свободы, они до того пугаются ее, что ищут каким бы способом от нее избавиться». Потому что такое быть свободным? Это значит начать какой-то свой проект жизни. Не просто убить время, даже пускай красиво убить время, даже просто получить наслаждение, мы говорим, это отдых. Мы это называем, как раньше было, что такое духовность? Духовность — это пойти в кино. Вот. Вот пить водку не духовно, а в кино вместо этого пойти, это уже духовно. Ну какая это духовность? Ну посмотрел, ну да, неплохое дело, если это хорошее кино, тем более. Но при чем тут духовность? При чем тут твое творческое мышление? Ты на гараж ничего не... Ну, обсудили там какого-то и все. И вот смотрите, за последние 100 лет население выросло в 7 раз, а технологии на порядке. Значит, в 10, еще там в 10, да? Вот. Мускульные усилия сокращены до минимума, а работать приходится все больше и больше. Вот раньше столько не работали, и уровень жизни был выше. Не работали. Вот в развитых странах, которые, в общем, по сути, паразитируют, там рабочий день не превышает 4 часов. Ну, например, вот в Испании, например, есть, да? Кто-то слышал это? 4 часа, я так думаю, как-то интересно. 4 часа и гуляешь столько времени, да? Ну, вот, пожалуйста, 4 часа. А в Китае, вы знаете, сколько рабочий день? 12-15 часов рабочий день. Их много, они работают и не могут себя обеспечить. Почему? Весь мир завален китайской продукцией, они все работают.
А мы гуляем.
Да. И, в общем, в этом я смотрел съемки, огромные корпуса, там за горизонт, там какие-то пятиэтажные, шестиэтажные здания, такие коробки, прямо квадратные, они выстраиваются, там все в такой форме, такой какой-то пластиковый, какой-то желто-синий или желто-какой-то красный, как альпинисты какие-то раскрашены. И что-то ау-ау-ау-ау-ау, поговорили, они так раз-раз-раз разбрелись и пошли, как солдаты. Ну, где свобода? Где свобода? Вот. И, в общем, и там выдерживает, в общем, такой только молодежь, потому что... Итак, что говорят ученые? Ну, политика это не политика, но мы должны знать, в каком мире мы живем, и что естественно, а что искусственно. Искусственно. То, что естественно, не страшно, то, что искусственно. Вот. Ученые к 60-м годам вот, говорят... Все должны работать в 60-м году, уже были все технологии, 1 час в сутки. Достаточно, чтобы каждый житель планеты Земля был обеспечен всем необходимым и сверх того. 1 час в сутки. А мы ищем, где устроиться на 3-ю подработку. Потому что нам не хватает. Ну, управленцы глобального уровня, это из этого там фильма, преследуют не экономическую цель, а сохранение монополии власти. Не должно быть время на образование и воспитание детей. И тогда воспитание детей и образование этим занимается кто?
Улица.
Нет. Власть занимается. Власть занимается. Да, власть. Это называется ювенальная технология, ювенальная юстиция, их забирают, и она делает их, подхватывает прямо с самого-самого-самого. Вот. Вот. И у нас... Итак, будьте как дети. Кто нам мешает быть как дети? Кто нам мешает быть как дети? Нам никто не мешает в открытую. Ты прямо сейчас можешь быть как ребенок, но страх мешает. Страх мешает. Окружающие сразу мешают. Нам быть как дети, у детей как, смотрите, как счастливые часов не наблюдают. Вот я влюбился, вот я сижу с любимым объектом моей любви, бах, 3 часа пролетело, как, куда, а в это время столько событий, да? У детей день тянется вообще вечность, а у взрослых так, почему? Потому что они не жили. Они были роботы, у них зафиксировалось, прошел день, сделал то-то, то-то, то-то. Где переживания, где чего? Он свое время отдал кому-то, это время украденное у него, он не жил. Выживать это не жить. Все распланировало. Свободного времени не было. У ребенка было свободное время. И он живет. Ты хочешь так жить, как ребенок? Ты будешь только развиваться только тогда, когда у тебя будут переживания. И неважно, ты можешь заниматься той же деятельностью, но ты должен отстоять свою свободу, свое мнение, вот это вот. И если ты думаешь, что это начальство, глобальный там какой-то предиктор, инопланетяне там и все такое, виноваты, ничего нет. Виноваты, что тебе рассказали, что тебе надо измениться. Ты должен идти вперед, не изменяясь, потому что Бог тебя изменит. Само движение, да? Как вот рубанок, если заржавел, надо построгать несколько вещей, он это заблестит. Вот примерно так. А специально его не надо с него снимать. Вот так и мы. Вот примерно так. Мы не рассчитаны на Господь нас делает. Но нам надо заниматься вот каким-то любимым делом, чего-то такое. Каким-то любимым. По совести. Пока любимого нет. Пока вот я не определился, я не востребован там аж всеми. Но я хотя бы должен быть честным. Тогда я к этому приду. И не должен бояться. Итак, либо мы меняем мир, либо мы просто идем вперед. И тогда мы остаемся детьми в любых условиях. И тогда это и есть образование, самое настоящее. Вот куда уходит детство. Куда уходит детство и вместе с ним жизнь. И все, что мы достигаем во взрослом состоянии, в кавычках, взрослое состояние, это нехорошее, я в плохом смысле говорю, во взрослом, то есть в недетском состоянии, все напрасно. Напрасно — это чистейший сатанизм. Это ведет к каким бойням в семьях, между государствами и так далее. Мы взрослые. Мы хотим себя что-то. Нам кто-то рассказал. Не надо стесняться себя. Мы все совершенные. Можно зачитать, почему мы все совершенные. Это написано в той же Шри Упанишад. Но сейчас перерыв. Потом после перерыва продолжим.